Добро пожаловать обратно. Я напомню на всякий случай, что у нас сейчас программа распараллелилась. В этом зале в данный момент доклад B2C трека. У нас залы к трекам не привязаны. И в данный момент во втором зале у нас доклад B2B трека. И сейчас мы начинаем дискуссию про мультиплатформенность и реальный опыт. На открытии и на предыдущей дискуссии мы спросили представителей экосистем про их особенности, про их стратегию, про их развитие. А сейчас мы поговорим с крупнейшими игроками этих экосистем о том, как они внутри них существуют. Я кратко представлю участников нашей дискуссии. Это Александр Зверев, руководитель проектов мобильной экосистемы Яндекс. Это Борис Никифоров, руководитель направления Mail.ru Group. Это Дмитрий Тарасов, генеральный директор Тарасов Мобайл. И это Дмитрий Рыжков, директор по развитию бизнеса Альтарикс. Добро пожаловать. В отличие от предыдущей дискуссии, у наших выступающих есть слайды, которые они, с помощью которых они расскажут свою историю, и дальше мы сможем задать их вам вопросы. И первым я предоставляю слово Яндексу и передаю кликер. У нас он будет как эстафетная
палочка. А я буду сидеть, да? Всем привет. Конечно. По количеству аплодисментов, которые мы сорвали, я хочу сказать, что вы, ребята, все готовы к восприятию. Вот. Говорить мы будем про неинтересные вещи. В общем, в 90% случаев, когда я выступаю со сцены всяких разных конференций, я говорю одну и ту же историю. Мой вот бывший директор по маркетингу Антон Крахмалюк это знает. Я все время говорю, что я не готовлюсь к выступлению, и сегодня так и сделал. Вот. Презентация прилетела Мише Черномордникову раньше, чем я ее видел сам. Поэтому будем вместе разбираться, что же там нарисовали. Особенно вот этот слайд, который за нами стоит. Я его, конечно, прокомментировать не могу. Вот. Но у меня есть парочку мыслей, которые я хотел донести. Типа, независимо от того, что там будет сверху. Мысль простая, что Яндекс все больше и больше становится мобильной компанией в том смысле, что люди ищут больше с телефона что-то. И мы видим, что доля запросов, которые приходят с мобильных телефонов относительно всех запросов, которые приходят к Яндексу, реально растет и очень быстро. На днях нас тут наградили почетным званием «Паблишер номер один». В России это означает, что суммарно наши приложения были скачаны больше, чем у всех других компаний. И это здорово, замечательно. И на самом деле это, конечно, означает не то, что мы большие молодцы в мобильном маркетинге, что, конечно, тоже так, а то, что, в общем, мы делаем сервисы, которые нужны. Вот. Есть такой замечательный сервис Яндекс.Такси. Вот, специально сзади вот... кошерника было вставлено телефон Nokia. Вот. Это на самом деле сервис, который произвел некую микрореволюцию в том, как мы делаем, заказываем такси. И это очень здорово, мы очень рады. В общем, это серьезный проект в рамках нашей компании. И это пример как раз проекта, который совсем-совсем на 95% мобильный. Яндекс.Карты понятно. В общем, растущая аудитория. И если сравнивать с... опять же, процентное соотношение людей, которые ходят с веба через браузеры, с десктопов против мобильных, мы тоже сильно растем. На днях запустили Яндекс.Транспорт, такой замечательный тестовый для нас проект вот в соответствующих регионах. У нас тоже очень хорошие показатели, которые мне не разрешили рассказывать наши пиарщики. Поэтому мы их стерли. Вот. Яндекс.Диск — это как раз пример проекта более десктопного, но он тоже растет. И уже пятая часть пользователей использует Яндекс.Диск как средство синхронизации с мобильного телефона. Вот. Ну и замечательный Яндекс.Стор — это самый лучший наш сервис, я считаю, ибо им занимаюсь лично я. И вы либо смеетесь, либо хлопаете. Это два варианта. Значит, одну мысль, которую я хотел донести, это, конечно, это катастрофически сложно, с большими монстрами состязаться. Это мы делаем на протяжении последних 8 лет. Мы, по сути, единственная компания в мире, которая умудряется конкурировать, например, с Гуглом без какой-либо там поддержки со стороны каких-нибудь госслужб, как это, например, есть в других странах. И это здорово, поэтому мы запустили еще наш альтернативный магазин приложений. Начинали с 50 тысяч приложений, сейчас уже 100 тысяч, даже больше. В общем, мы растем, и если здесь есть среди вас разработчики под Android, приходите к нам. Тут не буду уж совсем останавливаться на маркетинговом булшите. Вот. Ну и самое главное, замечательный наш проект, который мы запустили в середине февраля, это Яндекс.Кит. Про который реально, ребята взорвал в индустрии, про нас писали огромное количество иностранных СМИ, очень много людей восприняли это как некий серьезный международный вызов, что на самом деле и есть. И это проект, который объединяет все наши мобильные сервисы на чистом андроиде. То есть мы стали провайдером всех мобильных сервисов альтернативных, и разработчики, производители устройств теперь могут его брать совершенно бесплатно. Еще с некоторыми из них в определенной степени мы готовы делиться нашими доходами с мобильных приложений. Вот.
Спасибо, Александр, за краткость.
Сейчас я представляю.
Борис. Сейчас последует. Алло, да?
Все, микрофон, все. Происки конкурентов. На самом деле я сейчас дам развернутое опровержение, так сказать, некоторым частям доклада предыдущего докладчика. Соответственно, так как у нас тема про кроссплатформенность, я, во-первых, хочу сказать, что я пришел в Mail.ru где-то примерно 6 лет назад, и тогда уже в компании было, правда, одно мобильное приложение, и оно было уже под две платформы. И, собственно, после покупки компании, которой я руководил, мы занялись, так сказать, в Mail.ru кроссплатформенной разработкой для мобильных устройств, как говорится, когда это еще не было мейнстримом. Вот. Соответственно, на текущий момент, вот я вам могу показать такой слайд, он сделан не специально обученными людьми, а лично мной, поэтому он такой красивый. Вы можете посмотреть, так сказать, историю появления именно ключевых приложений, под какие платформы они были. Они здесь отсортированы, так сказать, сверху вниз. То есть первым нашим приложением был агент, он был там под огромное количество платформ. И вот потом появилась почта, новости и последние приложения типа облака. Мы сейчас делаем только на 3 ключевых платформы, ну что, в общем-то, наверное, логично. Вот. При этом мы накопили просто огромный опыт с точки зрения разработки именно под разные платформы и специфики этого. Вот. Соответственно, еще у нас есть опыт разработки под то, что стало мобильным, когда вышла Windows 8, особенно RT-шная версия. Привычная нам Windows стала, так сказать, вполне переносимой операционной системой, и мы выпустили несколько приложений, там, включая, например, новостное, там, почтовое, которое доступно на планшетах. Вот. Наш известный, так сказать, бренд MyCom, который мы ориентировали на Запад, использует сейчас приложение, которое только для мобильных. То есть мы, как интернет-компания, на западный рынок, на ключевой для нас американский, запустили приложение, которое вообще доступно только с мобильного. Это как бы должно подчеркивать наши приоритеты внутри компании. Вот. И, кстати, одной из причин, почему Яндекс является топ-разработчиком по количеству скачиваний, это просто потому, что в названии Mail.ru Group есть слово «групп», и, например, «Одноклассники», очень популярное приложение, просто не считаются в статистику аккаунта Mail.ru. Естественно, в «Одноклассниках» сейчас около 10 миллионов человек, которые выходят в онлайн через приложение в день, поэтому если их считать всех сюда, ну, плюс наши игры, про которые я сейчас чуть позже скажу, они уже публикуются с аккаунта MyCom, соответственно, тоже не попадают в эту статистику. Потому что если взять, например, наш один из хитов Jungle Heat, то только его загрузили более 10 миллионов раз, только один вот этот тайтл. И, ну, наверное, некорректно будет сравнивать его с приложениями Яндекса, потому что это игровое приложение. Вот. И где-то примерно 5 дней назад был анонсирован на GDC в Сан-Франциско наша новая AAA-игра «Эволюция», которая была запаблишена на весь мир в этот день. И она тоже доступна только для мобильных. Соответственно, у нас есть большой очень опыт разработки под эти платформы, поэтому если есть какие-то вопросы, можете их спрашивать.
Спасибо, Борис. Вы постарались в своей спокойной манере атаковать Яндекс. Это всегда очень интересно. Дмитрий. Кликер у вас работает? Да.
Да. Всем привет. Дмитрий Тарасов. Я руковожу развитием проекта House Control. House Control — это мобильное приложение, которое является менеджером целей и задач для предпринимателей, стартаперов, креативщиков и, в общем, занятых людей. Это своего рода такой продвинутый тудушник, ориентированный на конкретную целевую аудиторию. Одно из наших отличий от коллег в том, что мы зарабатываем непосредственно на продажах софта конечным пользователям. То есть у нас нет ни поиска, ни почты. Вот сколько продали копии хаус-контроля в магазине приложений, столько заработали. Это живем и развиваемся. Другая отличительная черта проекта заключается в том, что он мультиплатформенный. Мы делаем приложение под все мобильные платформы, под некоторые десктопные. То есть у нас есть версия под Windows, отдельная версия под Windows Phone, отдельная версия под Windows 8. Есть версия, естественно, под iOS. Есть версия под Android, есть веб-версия, делаем Mac-версию. Были раньше еще у нас Symbian-приложения, но мы их убили. И, короче говоря, мы стараемся делать приложения под все платформы. И вот в процессе нашей работы мы собрали там несколько цифр интересных, статистических, по платформам, которые, я считаю, в рамках вот этой вот секции есть смысл показать. Давайте, значит, смотреть. Вот это, сразу говорю, что это показатели платформ по загрузкам хаос-контроля за где-то, наверное, ноябрь, декабрь, январь, за 3 месяца, в которые приложения просто лежали в сторах, мы не делали никакого маркетинга, никак не продвигали, то есть это показатели по самим платформам, без относительно маркетинга. То есть если посмотреть на эти цифры, видно, что если брать загрузки, то доминирует iOS. Потом идет Android, потом Windows Phone 8, потом Windows 8. При этом, если смотреть уже на покупки из приложения, а у нас мы по фримиуму работаем, то есть само приложение бесплатное, там есть она purchase, и можно проапгрейдиться до премиума. Так вот, по показателям покупок уже доля iOS меньше, и Android и Windows платформы догоняют. Дальше интересней. По конверсии вообще цифры, которые кажутся странными. То есть по Windows 8 конверсия максимальная у нас. 17%. Потом идет Windows Phone, потом Android, а iOS напротив. По показателю конверсии хуже всего. При этом цифры эти у нас все равно нормальные, то есть 3,5% из скачавших в купивших — это достаточно высокий по рынку показатель. По Android 6.2 это тоже очень высокий показатель. По Windows вообще показатель феноменальный. Но если посмотреть на график 4 по ревеню, все равно видно, что iOS по конкретно деньгам, которые мы зарабатываем, лидирует. Android 2, Windows 8 и Windows Phone 8 суммарно где-то генерируют треть всего заработка. То есть такие получаются цифры, которые, в принципе, там на самом деле их можно по-разному трактовать, можно обсуждать, можно там говорить, что Windows 8 генерирует аж треть заработка, можно говорить о том, что там наоборот Windows Phone отстает и так далее. Но в конечном итоге за время работы над этим проектом мы пришли к простому выводу, что конкретно в нашем случае, когда мы делаем продукт, который продаем конечному пользователю, не делать его под все платформы нецелесообразно. Наоборот, есть смысл реализовывать его на максимально широком спектре устройств и платформ. Вот, в принципе, вот эти цифры я хотел осветить. Если будут вопросы по продукту, какие-то, не стал его особо там пиарить, можете задавать, отвечу с радостью.
Спасибо, Дмитрий. Это слайд представления, да.
Да. Многие, наверное, задаются вопросом, кто это, что такое Alteryx, что он делает в этой компании. Я, чтобы внести ясность, сразу скажу, что у нас, видимо, вопросы все-таки в конце, да?
У нас все вопросы в конце через Twitter, да.
Чтобы внести ясность, я представлю компанию. Наша компания является разработчиком мобильных сервисов правительства Москвы. Чтобы вы понимали, да, почему мы здесь среди крупнейших разработчика, что мы здесь делаем, просто какие-то такие цифры ключевые я на слайде разместил. У нас сейчас более, ну не у нас, у сервиса, мобильных сервисов правительства Москвы более 3,5 миллионов пользователей в данный момент. Понятно, что здесь пользователи именно мобильных приложений треть, наверное, то есть если точно быть, 1 200 000 загрузок всех приложений, 7 мобильных приложений, которым, я думаю, многие, наверное, уже сталкивались, по крайней мере, автомобилисты, которые в зале присутствуют, наверняка оплачивают парковку, кто-то со смс-кой, да, но самый удобный способ – это приложение. Еще пару слов просто о системе, которая была создана. Все это называется единая мобильная платформа города Москвы. Она объединяет все мобильные сервисы, она объединяет открытые данные, доступные для разработчиков, доступные для обычных граждан, для всех. Она объединяет сервисы, которые используют наши органы власти, все в одной системе. И на самом деле такая уникальная система. Нигде в мире мы, по крайней мере, не встречали. Вот недавно прошел МВЦ в Барселоне, да, мы там посещали разные интересные стенды. Есть много разговоров о M2M, о Smart Cities и так далее, и так далее. Но такого подхода, который был в Москве реализован, который в Москве сейчас реализуется, его на самом деле нет нигде. Это такой довольно уникальный подход. Итак, в двух словах, это мобильные сервисы, мобильные приложения. Мобильные приложения в тему нашей сегодняшней дискуссии мультиплатформенные. Это обязательное условие всех мобильных приложений, которые мы выпускаем, будем называть, под брендом Москвы. потому что основная задача – это все-таки достигнуть максимального масштаба, максимальной доступности для всех пользователей. Именно поэтому мы еще в огромном количестве поддерживаем мобильные сервисы, которые доступны пользователям фичер-фонов, да, с помощью SMS-команд, SMS-меню единого городского 7377, с помощью SSD-команд. То есть на самом деле можно сервисами пользоваться теми, что вы пользуетесь на смартфонах, на айфоне, да, или на Windows-фоне. Можно пользоваться с обычной Nokia 3110 старой, если у вас такая есть, еще раритетная. На слайде видно какие-то цифры. Можно сказать, что там система была высоко оценена профессиональным сообществом. В прошлом году мы совместно с Департаментом информационных технологий получили две награды международных. Здесь есть QR-код, вы можете зайти. Есть специализированный портал, посвященный мобильным городским сервисам. Ну, что, наверное, туда? Было бы интересно аудитории, которая здесь присутствует, да, здесь по поднятым рукам было понятно, что, рукам было понятно, что порядка 60% все-таки мобильные разработчики. Единая мобильная платформа, у нее есть публичные API, которые могут использовать все разработчики любые. Вы можете прийти на сайт, зарегистрироваться, регистрация простейшая, получаете доступ в личный кабинет, там можете получать, запрашивать привилегии к доступу к разным сервисам. Вы можете буквально использовать любые сервисы, все сервисы, которые доступны в единой мобильной платформе. Понятно, что мы все-таки рассчитываем на добросовестных разработчиков, потому что недобросовестных там не хочется видеть. Там есть какие-то сервисы, которые связаны с коммуникацией непосредственно с пользователем, например, отправка смс-сообщений. Вы можете пользователям вашим напоминать о том, что им необходимо оплатить штрафы, например, давать им информацию о штрафах ГИБДД, дать возможность им вводить показания счетчиков водоснабжения, все, что связано со сферой ЖКХ, городского какого-то управления и так далее, и так далее. На самом деле город очень активно старается поддерживать разработчиков, которые идут и развивают эту тематику, потому что все понимают, что разработчики вкладывают это свое время, свои усилия, свои деньги. Город оказывает со своей стороны маркетинговую и техническую поддержку. Если у вас, у аудитории, которая здесь присутствует, есть вопросы технического характера, какого-то маркетинга, вы можете после дискуссии или во время дискуссии обратиться ко мне. У вас есть прекрасная возможность получить какую-то такую совсем премиальную поддержку, поскольку наша компания занимается непосредственно оперированием этой системы. Ну вот уже 468 мобильных разработчиков со всей России присоединились к API. К сожалению, приложений пока не так много, которые они сделали, 24 приложения. Совместно, в том числе с Microsoft, мы в прошлом году проводили большой такой длительный конкурс приложений «Москва глазами разработчиков». Было очень большая активность, и я скажу, что из тех 24 приложений, которые сейчас есть, разработаны независимыми разработчиками, 14 приложений разработаны для платформ Windows. Это, ну, в первую очередь, это Windows Phone, но большая часть из них поддерживает Windows 8 и Windows Phone. Это, в общем, приятно, что Windows-разработчики настолько отзывчивы. Еще раз, если есть вопросы и будут вопросы относительно, как вы можете помочь городу и помочь себе разрабатывать, каким образом вы можете наполнить ваше мобильное приложение какими-то полезными сервисами, если у вас есть идеи, да, потому что действительно это некая новая ниша мобильных приложений, мы считаем, да, и надеемся, что вместе мы сможем поднять какой-то принципиально новый уровень. Спасибо.
Спасибо большое нашим докладчикам. Слайд последующий. Мы переходим к вам вопросам. Некоторые из них уже стали поступать. Не останавливайтесь на этом. Через Twitter, хэштег AppSummit. Пишите. И давайте начнем с Дмитрия. Дмитрий, много разных вопросов. Я начну с простого. Нативная против ненативной разработки. Вечная тема, но каждый раз она поднимается при тех платформах, которые вы поддерживаете. Первый, я суммирую несколько вопросов. Сколько человек работает в вашей компании? Сколько в процентах или в чем-то вы тратите на поддержку своих решений? Сколько, во сколько вам обходится поддержка решений под такое большое количество платформ, и как с точки зрения самой разработки вы управляете процессом разработки под все платформы?
Окей, ну давайте по порядку. Во-первых, наверное, громко будет сказать, что у нас компания, у нас скорее команда. Более того, специфика нашего проекта заключается в том, что у нас вся разработка ведется на удаленке украинскими разработчиками, кстати говоря, и многие из них работают на парт-тайме. Всего в команде у нас 8-9 человек, некоторые из них работают на фулл-тайме, некоторые работают на парт-тайме. Что касается непосредственно разработчиков, то у нас по одному разработчику на платформу. Разрабатывается на каждой платформе приложение нативно, то есть кроссплатформенность мы не очень верим. Я вообще считаю, что кроссплатформенные тулзы, они там хороши в ряде случаев, но продуктовая мобильная разработка, когда разработчик зарабатывает непосредственно на том, что продает, это не очень правильный выбор в сторону кроссплатформенности. Лучше все-таки нативные делать. Причины заключаются в том, что использование кроссплатформенных тулзов – это зависимость от какой-то третьей стороны, а зависимость от какой-то третьей стороны при создании своего продукта – это не очень хорошо. Плюс, прямо скажем, как бы мы конкретно в нашем случае не видим там какой-то выгоды по сравнению с нативной разработкой, которая как бы, ну, более по фэншую считается. Вот поэтому пишем все нативно. Вот. Какие там еще были вопросы?
Сколько вам обходится поддержка?
Сколько нам поддержка? Ну, в последнее время стало довольно много занимать времени поддержка. То есть, если поначалу, естественно, проект там на начальных этапах только развивался, то сейчас он уже у него довольно много пользователей, и поддержка там по, наверное, временным затратам, ну, близится к 50%, я бы сказал. Где-то так.
Масштабно. Вопрос к Борису про то же, но понятно, что компания совершенно другого порядка устройства, как в Mail.ru Group, такой большой компании, может быть, даже уже корпорации, построен процесс создания приложений под разные платформы. Кто это делает, как это происходит, как это планируется?
Процесс, скажем так, построен немножко по-разному, в зависимости от того, какая команда делает. Но в целом мы достаточно давно пришли к выводу, что нативные приложения значительно выигрывают и по user experience, и по retention, по всем показателям ключевым для долгосрочных, скажем так, приложений, которые не игровые. Ну, все понимают, что жизненный цикл игрового приложения резко меньше, чем жизненный цикл сервиса, там, не знаю, социальной сети, почтового сервиса или даже, я не знаю, какого-то e-commerce. Соответственно, все ключевые показатели, такие как конверсия и, опять же, retention, они гораздо лучше у нативного приложения. Я согласен со своим коллегой, что нет никаких вообще, скажем так, плюсов от использования каких-то кроссплатформенных вещей, которых на рынке на самом деле достаточно много, потому что есть вот эти самые риски, и раз в год вы с замиранием сердца ждете анонса новой операционной системы и узнаете про то, что вот сейчас нужно подождать, когда вот этот кроссплатформенный движок поддержит, условно говоря, все нововведения, и тогда вы сможете, там, грубо говоря, что-то сделать. То есть никаких экономий, по сути, это не дает. Плюс еще и нужны достаточно специфичные знания, специфичные этому фреймворку или там, движку. Да? Поэтому мы делаем все нативно. Единственное, что я допускаю и что иногда очень полезно для некоторых приложений, это гибридные приложения, которые используют как, собственно говоря, какую-то веб-часть, так и нативную обвязку для тех же самых пуш-нотификаций, доступом там, к фотографии и прочие всякие вещи. Это реально во многих случаях ускоряет разработку и имеет большой смысл, если вы спешите или у вас ограниченные ресурсы, что чаще всего и то, и другое присутствует вместе. Вот, поэтому касаемо вот нативных приложений, мы свою как бы ставку сделали. HTML5 до сих пор в таком состоянии находится, что очень по-разному это работает. Я могу сказать для примера, что у нас же есть еще и мобильные версии, допустим, почтового сервиса, да, и при всей, там, скажем так, одинаковости современных браузеров выходит так, что у нас там есть уже разделение на примерно 4 или 5 технических версий. Особенно в этот вклад делает Android, который своей, так сказать, своим разнообразием просто пугает многих разработчиков. Потому что чтобы не получается сделать, чтобы одинаково хорошо работало, скажем так, на 2.3, 4.0, 4.3, 4.4. Там везде какие-то изменения происходят. И это достаточно сложно. Вот. Но по поводу того, как устроен процесс, на самом деле очень по-разному устроен. Проект находится на разных этапах, там, грубо говоря, развития, и, соответственно, испытываются совсем разные проблемы, потому что, в принципе, кроссплатформенность выходит, ну, условно говоря, боком, потому что на любом этапе, начиная от того, что вы можете сделать на конкретной платформе, заканчивая про то, как вы это будете делать, как у вас будет построено тестирование, автоматизация тестирования, проектирование, дизайн, там, все там, показатели по, я не знаю, по маркетингу, по конверсиям, по тем способам подсчета, как вы будете вести, везде есть своя специфика. Она не видна, когда вы запускаете приложение посмотреть, полетит, не полетит, но когда это уже превращается в серьезное такое приложение, которым пользуется очень много людей каждый день, это как бы, ну, уже становится очень существенной частью работы.
Продолжим с Александром. Сначала задам простой вопрос, тут в Твиттере он есть.
Спасибо тебе.
Начну с простого. Почему, ну я знаю ответ на этот вопрос, но я все-таки задам его тебе.
Хорошо, ты
почему
что
у Яндекса,
да,
нету своего мобильного приложения с Яндекс.Метрикой?
Почему нету? Есть.
Какое?
Ну, много каких. Например, Яндекс.Стор использует мобильную метрику. Ну, у нас есть метрика для приложения. Запустили мы ее в октябре месяце на Яке. И это, в общем, доступная для всех платформ история, которую можно мерить всякие разные метрики, простите за тавтологию, ваших приложений. Мы, Яндекс, тоже используем это внутри своих приложений.
Прекрасно, спасибо. Теперь более.
А ты знал такой же ответ?
Нет, я просто видел вчера на Хабре, у вас была статья примерно таким же заголовком, что вот вам тестовое приложение, в котором мы в Яндексе решили показать, как использовать правильно метрику.
Да, но это не означает, что нет. Мы во многих уже раскатывали. Просто там процесс релизов есть, и не все приложения сейчас действительно используют, но вот-вот и выйдет уже, все почти будут.
А вопрос про... Про что я хотел спросить-то? Тут много всего.
Прости.
Да, про, на самом деле, единый стор. Это, конечно, такой миф какой-то, но вдруг, вот вы же сделали свой стор. А вопрос от несчастных пользователей, разработчиков, которым уже надоела мультиплатформенность. Все-таки мы когда-нибудь сможем снова прийти к, может быть, не к одной платформе, но к одному магазину, может быть, какому-то прокси-магазину, через который разработчики или пользователи смогут загружать те приложения под разные платформы. И нужно вообще ли это?
Ну, на вторую часть вопроса отвечу чуть попозже. На первую история такая. Мы, на самом деле, тоже очень ратуем за то, чтобы, ну, как минимум в Android понижать фрагментацию. Мы хотим сделать лучше мир для разработчиков и немножко решаем проблемы головной боли с огромным количеством альтернативных и более альтернативных, и менее альтернативных, так скажем, магазинов приложений. Поэтому мы поддерживаем открытую инициативу open-source, называется One Platform Foundation. Если кто-то про нее не знает, почитайте в интернетах, это очень интересно. И дает возможность вам, условно говоря, взять там один билд приложения, использовать там гугловые инапы, например, выкинуть вот этот вызов гугловых инапов, заменить их на эту библиотечку, у вас автоматически приложение станет поддерживаться Амазоном, Самсунгом, Яндексом и прочим. Ну, в том числе и Google. Соответственно, это некий такой путь по уменьшению фрагментации. Вот. Обещал ответить на вторую часть вопроса. Ну, вы же понимаете, что магазин приложений зависит еще от самих платформ. Это такой экосистемный момент. И вряд ли стоит ожидать, что в какой-то момент все там Microsoft, Apple и Google договорятся и решат делать это, ну, какую-то общую платформу. Да и, в общем, это, наверное, не очень хорошо. Конкуренция — это здорово. Нужно, то есть все платформы конкурируют между собой, на самом деле делают нам хорошо. Вот.
Спасибо за ваш оптимизм, Александр. Вот у вас коллеги тоже хотят оптимистично вас поддержать.
Спасибо вам. Я вижу по этим оптимистичным глазам.
Ну, в этом смысле я хотел бы просто напомнить, что Google, скажем так, уже начал какую-то такую активность в плане того, что вот это вот многообразие сторов, которые есть сейчас на Андроиде, не так давно было заключено соглашение между стратегическим партнерством между Samsung и Google, и многие как бы не обратили внимания на самую важную часть этого соглашения. Оно касается того, что Samsung Apps, по идее, должен стать частью Google Play, при этом они хотят сделать то, что делает Microsoft примерно, да, то есть когда вендор находится внутри стора официального. И чтобы Samsung было, скажем, не то, что не обидно, а было интересно, они хотят отдавать ту часть прибыли, которую генерит, собственно говоря, Samsung Apps самому Samsung. И это очень сильный шаг, на мой взгляд, потому что, понятное дело, что Google не устраивает вот эта якобы открытая система, когда они ее сделали открытой, но на самом деле открытой она уже не является. И из которой вышли такие вещи, как у Amazon, там, или китайские производители, которые, или вот коллеги из Яндекса, которые предлагают свой, так сказать, стор. И, видимо, вот Google будет активно с этим бороться, но в хорошем смысле не запретительными мерами, условно говоря, а переманивая под собственные, так сказать, знамена. Но в кросс какой-то платформенный магазин, который объединит всех вендоров операционных систем под одним знаменем, я, честно говоря, не верю.
Ну и хорошо. Не надо.
Это к лучшему.
Я так думаю. Дмитрий, я спрошу наконец-то эмоциональный вопрос. Вот. Поделитесь своими эмоциями, когда вы слышите про iOS 8, про Windows Phone 9, про Android 5.0. Ну, это я про будущее какое-то, да? Ну, вернемся в прошлое. iOS 7, Android KitKat, Windows Phone 8. Как мобильные разработчики реагируют и что именно они делают, когда выходит новая версия мобильной операционной системы?
Ну, мы привыкли уже. Но вообще это все тот же вопрос про фрагментацию. И я могу сказать, что мне, конечно, приятна забота там о разработчиках со стороны крупных вендоров и производителей, но на самом деле в случае с продуктовой разработкой фрагментация — это вообще наименьшая головная боль. Это касается и разнообразия сторов в андроиде и постоянно обновляющихся операционных систем. Это все вопросы технически решаемые, то есть это вопросы, связанные с разработкой и дистрибуцией. То есть намного больше боли вызывает маркетинг и необходимость продавать конечному пользователю продукт. А вот эти все вопросы, связанные с тем, что там какое-то многообразие сторов или платформ, это ерунда. То есть мы начали же с того, что мы приложение под все платформы делали, и на каждой платформе там переживали уже кучу разных катаклизмов, и вообще вполне научились с ними справляться, поэтому реагируем спокойно. Если формально отвечать, нормально реагируем.
Ну а что нужно делать? Ждать, пока все выйдет, или быть первыми, кто там, не знаю, плоский дизайн сделает?
Ну, конечно, хочется сказать, нужно быть первым, кто там берет вот этот вот тренд, который появился в iOS 7, и сразу же делает дизайн и так далее. Но не всегда так получается на практике, но тут путь один только. Следовать новому тренду, вносить изменения в продукт, и все, больше ничего не сделаешь.
Борис скромно поднимает руку.
Ну, я просто хотел сказать про то, что у нас, как вот в России бывает, зима внезапно зимой, да, вот, на самом деле для многих действительно выход операционных систем тоже является неожиданно. Apple опять в мае, там, 6-й год подряд или там 20-й год подряд объявила, что вот выходит какой-то там апдейт. Ну, в реальности нужно понимать, что вот у вас есть какой-то, если roadmap, да, для продукта, который вот вы планируете, обязательно нужно учитывать какие-то факторы, я не знаю, внешние, такие как даже, условно говоря, вы не можете каждый месяц считать одинаково, потому что у нас есть месяца очень короткие с точки зрения рабочих дней, да, и вы не можете просто в январе запланировать делать какую-то фичу из расчета, что там будет, я не знаю, там 21 рабочий день, потому что их в реальности гораздо меньше. То же самое и с апдейтами операционных систем. Примерно известно, когда они выйдут, и вы прекрасно понимаете, что, скорее всего, вам потребуется делать какие-то изменения, поэтому, ну, мы обычно на эти, скажем так, даты, да, вот в тот момент, когда там анонс происходит и прочее, у нас уже заложено какое-то количество ресурсов на то, чтобы делать эту адаптацию, чтобы к моменту выхода операционной системы мы более-менее вовремя обновили эту вещь. Притом для нас это критично, потому что приложения очень большие, они покрывают практически, почему я не стал там показывать, например, графики, как у нас рост по платформам, да, он повторяет просто рост ритейла, прям один в один, потому что на слишком массовую аудиторию приложения рассчитаны и пользуются все. Вот, поэтому в нашем случае это просто бессмысленно. Соответственно, и мы не можем просто взять и проигнорировать там выход или апдейт системы. Нам нужно, ну, своевременно это сделать. Поэтому просто закладываем это в обычный workflow разработки. И так с этим и живем.
Дмитрий. Вы, у вас нас два Дмитрия на одном диване, извините. Есть много вопросов про то, как получить госконтракт и прочие такие вопросы, которые я не буду озвучивать. Более практические вопросы. Как вы поставили процесс разработки под государственного заказчика? Я не знаю, есть ли у вас опыт, наверное, есть работы и для другого типа заказчиков. Есть ли какие-то отличия по, там, не знаю, выходу приложений, может, каких-то формальных процессов?
Да, к счастью...
Яндекс мило улыбается при этом, да.
К счастью или к сожалению, отличия есть, они довольно существенные. Ну, с этим можно мириться, да. К сожалению, планирование здесь часто не работает, какое-то долгосрочное. Приходится довольно нередко приходится делать все асап. Ой, не успеваем, вчера надо было залить и так далее. Думаю,
то есть в коммерческой разработке такого не бывает?
Ну, в коммерческой разработке я думаю, что сговорчивые немножко заказчики бывают, может быть. Вот здесь слишком большая государственная машина стоит над вами, чтобы менять ее планы под ваши планы. У нас, что касается мультиплатформенной разработки, мы пишем нативные приложения, но у нас такой, вот коллеги уже озвучили, гибридный подход, то есть приложение, по сути, большая часть приложения представляет собой такие консоли, которые, то есть экраны строятся на сервере где-то, да, это позволяет, тот объем информации, он довольно большой бывает к обновлению в приложении, да, то есть что связано с какими-то там информационными сервисами или еще чем-то, какими-то тарифами и так далее, да, без обновления самого приложения, да, давать доступ пользователям, ну, мгновенно, да, к новой информации. Что еще должен ответить? Про госконтракт не скажу.
Как у вас построен процесс? У вас все работают в штате, в Москве, или распределенная команда? Как
это команда распределена. У нас два офиса в Москве и в Самаре. Большая часть разработчиков мобильных, она сидит в Москве. Мы пришли к тому, что аутсорсная модель работает не очень хорошо, и там команда на сегодняшний день насчитывает более там 130 человек. Большая часть разработчиков, она инхаусная, и пока мы придерживаемся того мнения, что это там единственный правильный подход вот, в работе с такими большими заказчиками.
Александр, а как у вас с этим? Вы используете только собственных разработчиков?
С разработчиками? Очень хорошо.
Нет, это я не сомневаюсь. Как у вас процесс построен?
По-разному, ну, в зависимости от продуктов. И аутсорсим что-то, и сами делаем. Большинство сами делаем. Чаще всего отдаем на аутсорс какие-то экспериментальные вещи, которые, ну, там, внутри сделать, может быть, чуть сложнее, потому что надо отвлекать каких-то людей. Потом смотрим на это, и потом уже сажаем команду. Вот так вот часто бывает. Какой-то конкретный вопрос у тебя?
Стор, кит, все это делается внутри вас?
Стор, кит делается внутри. Правда, это сильно очень распределено, потому что стор, например, клиентским части сидит в Минске, поиск делается в Питере, сервер-сайт сидит в Москве.
Как у вас процесс построен управления распределенными командами?
Ну, ничего, наверное, нового я не расскажу. У нас такой близко к скраму ситуация. Ну, близкая, в смысле того, что всегда как процесс настраивается под конкретную реализацию. Вот, сидим и придумываем, что делать, следующую итерацию.
Окей.
Не знаю, чего тебе такого интересного в этом придумать.
Задавайте ваши вопросы нашим прекрасным докладчикам. Борис, конечно, глупо задавать такой вопрос большой компании, но все-таки, как вы выводите новое приложение на рынок? Какие у вас есть для этого инструменты? Какие вы используете?
Ну, в первую очередь, конечно, мы используем те инструменты, которые у нас есть. Тут как бы нелепо скрывать, что у нас есть большой портал, да?
Какой?
Просто люди знают о том, что он есть. Другой интересный опыт, вот то, что мы запускали, когда запускали MyCom, например, да, мы не вкладывались в маркетинг никак. Это был только пиар-активность на территории США. И все показатели у нас очень хорошие. И смысл такой, что тот рост и динамику, которую мы видим сейчас по продуктам, которые мы запустили на западный рынок, они повторяют наши показатели по Mail.ru, именно вот по динамике. Вот, мобильные, я имею в виду. И это очень хорошо, потому что как бы нам было важно понять, что мы можем делать продукты. Ну, то есть мы доказали свою полную состоятельность здесь, да, и что они хорошо, ну, что Запад, там, условно говоря, нормально воспримет наш продукт. Они восприняли даже лучше, чем мы сами ожидали. И в этом смысле вот это был такой нестандартный опыт, когда мы не использовали маркетинговые инструменты, просто потому что у нас нет портала такого международного. У нас есть российский трафик, да, и все, что с этим связано. Когда же мы запускаем свои приложения, как вот сегодня мы начинаем, например, одно небольшое приложение, скажем так, пушить вверх, я думаю, его, может быть, к вечеру вы все заметите, то мы используем то, что у нас есть, это и кросс-промо приложений, естественно, они умеют давать трафик друг на друга, это и портал, это и в том числе и Одноклассники, ну, то есть там много инструментов очень, которые мы все очень активно замеряем, смотрим их эффективность, ротируем, меняем, то есть трафик, это, который мы, у нас есть собственно, и это бесценно, конечно.
Вы каким-то образом предоставляете сторонним разработчикам ваши инструменты продвижения?
Скажем так, мы сейчас тестируемся с одной из российских компаний, с одной-двумя мы заключаем договора на тему того, чтобы использовать нас как площадку, скажем так, для продвижения, для паблишинга. Если это опыт будет хороший, потому что первые показатели весьма неплохие, то мы, наверное, это сделаем достаточно развернуто, потому что у нас действительно есть трафик, который мы должны либо конвертировать в самих себя, либо просто можем его продавать, делиться. Там много есть моделей, как, например, revenue share, да, тот же самый, или просто там, я не знаю, продажа инсталлов, еще чего-то. В общем, то, что сейчас на рынке очень мало источников трафика, которые могут дать большую емкость, что зачастую нужно там для игр или еще чего-то, это правда, и поэтому мы в эту сторону смотрим, да, это факт. Но пока никакой конкретики вот в виде предложения, что приходите ко мне там сегодня вечером, и я все сделаю, пока такого нет.
Окей. Я, кстати, хочу напомнить, что еще же есть Target Mail.ru, и там был кейс недавно, когда Сбербанк рекламировал свое приложение под три платформы внутри мобильного Mail.ru, что, по сути, есть продвижение внутри мобильного веба, и, насколько я понимаю, это будет использоваться и дальше. У нас 3 минуты до обеда. Наконец-то пошли какие-то более экстравагантные вопросы. Вопрос к Борису и к Александру. Вы, сидя на одном диване, не хотите ли вы объединиться против того, чтобы победить Google? Перехватить пальму первенства Google, даже так это звучит.
Как ты назвал этот вопрос?
Экстравагантным.
Слушайте, ну, Мы довольно давно дружим. Может, это не очевидно, но мы давно дружим, знаем друг друга и всякие делаем разные авантюрные вещи. Так что, в общем, и так. Вот вы знаете, у нас, например, наш директ использует компанию Mail.ru. И вместе зарабатываем деньги по той самой модели RevShare. Поэтому не то, чтобы это мы объединились против кого-то, а мы объединимся ради себя, там делаем какой-то успешный бизнес с Гуглом. У нас тоже тут на днях был партнерство по RTB. Так что это бизнес, ребят. Диван диваном, но...
И поиск ваш у нас встроен.
Скорее мы пригласим на диван Google, да?
Да, у нас он был как раз ровно на этом диване, где ты сейчас сидишь, на этом месте.
Ну,
помните про место Шелдона, кто смотрит.
Вообще вот вопросы такой какой-то конкурентной вражды, они сильно преувеличены. Все компании как бы сотрудничают с друг другом там, где это выгодно, чтобы, там, я не знаю, сделать мир лучше, больше заработать и все такое. Соответственно, я не вижу пока там какого-то смысла логического объединяться, чтобы с кем-то бороться. Зачем бороться с Гуглом? С ним можно подружить. Подружиться, и все будет хорошо. Как и с Microsoft, например.
Да, это правда. Не могу не задать еще один экстравагантный вопрос Борису. С помощью какой технологии вы писали транзишены на Майком?
Это коммерческая тайна.
Отлично.
Ну, на самом деле в этом нет ничего особенно интересного. То, как мы делали ту часть, скажем так, изготовления приложения, когда мы получили в итоге один проект, который мы умеем, грубо говоря, собирать под разные продукты, да, как так получилось. Вот. Больше, скажем так, мы воевали с локализацией, потому что на старте у нас должен был быть только там один язык, но это там наша такая специфика собственная. А так, ну, с точки зрения разведения там одного проекта в два продукта, проблем вообще никаких не было. Если кому-то интересно, я могу просто рассказать потом в подробностях. Возможно.
Договорились. Дмитрий Тарасов, чтобы не перепутать, последний вопрос. Очень много информации, очень много всего происходит в мире мобильных приложений. Когда вы большая компания, как Mail.ru или Яндекс, у вас есть ресурсы, чтобы быть в теме, что называется, много чего делать. Если вы небольшая компания, или если вы небольшой отдел в большой компании, кто занимается приложениями, на чем нужно сфокусироваться, чтобы быть в курсе, в тренде и делать нужные, правильные вещи, чтобы быть успешными на рынке?
Я бы сказал, что правильно сфокусироваться на своем продукте и все ресурсы вкладывать именно в его развитие, а не в изучение того, что вокруг происходит. Это тоже важно, но первичен все-таки продукт, который вы делаете, пытаетесь продать людям и создать какую-то ценность.
Ровно по времени. Обед, мы не можем вас держать. Давайте поблагодарим всех наших участников и задавайте им вопросы в перерыве. Спасибо. После...